новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16.06 в Москве, сегодня 25 апреля, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», у нас программа «Поток», меня зовут Георгий Бабаян, немножечко такая пересменка, если вы заметили, у нас сегодня в эфире, Юрий Буткин свою смену уже все, значит, пост сдал, я пост принял, и в программе «Отбой» сегодня будет Евгения Волгина. Значит, первая наша сегодняшняя тема, ну, наверное, это тема сегодняшнего дня, без каких-либо вариантов, честно говоря. При взрыве автомобиля в подмосковной Балашихе погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик, сообщил Следственный комитет. Он занимал должность заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. Со Следственным комитетом сообщили, что по предварительным данным причиной происшествия стало срабатывание самодельного взрывного устройства, начиненного поражающими элементами. Была припаркована машина прямо напротив подъезда. Там, значит, была заложена бомба. Причем есть уже сообщение о том, что вроде как есть найден исполнитель. Найден как? Понятно, кто это был. Да, но пока, ну, судя по всему, этот человек скрылся. Но так как это пока предварительные данные со ссылкой на источники, давайте подождем, когда это подтвердят. А у нас в эфире Андрей Мануилов, профессор МГУ, руководитель программы информационной и гибридной войны, доктор политических наук. Андрей Викторович, добрый день.
Добрый день.
Напрашивается сразу вопрос, пытаются ли подобным террористическим актом в день, когда в Москву приехал спецпредставитель Дональда Трампа, украинские спецслужбы сорвать в очередной раз мирные переговоры?
Ну, я думаю, что такой версии исключать нельзя, хотя ее, конечно, надо проверять, потому что не бывает случайных совпадений. Но я полагаю, что, скорее всего, вряд ли террористический акт связан именно с приездом этого спецпредставителя, потому что готовился он заранее и привели в исполнение взрывное устройство в тот момент, когда это стало возможным. То есть, когда объект, на которого как раз и планировалось покушение, оказался доступен. Поэтому не исключено, что это действительно теракт был организован и привязан именно к приезду представителя Трампа. Этого исключать нельзя, но это надо проверять.
А каким образом это можно проверить вообще, в принципе, это возможно? Как проверить, сходится одно с другим или нет? Просто уж какое-то более... Больно, ну, невероятное совпадение, нет, по времени, ну, вот прям все здесь совпало. Насколько я понимаю, человек жил в этом доме, машина была припаркована не вчера.
Конечно, теракт, по своему почерку, теракт очень такой же, какой был с генералом Кирилловым.
Да.
Тоже машина, тоже подогнанная заранее, тоже наблюдение за подъездом. Изучение режима, когда уезжает на работу, когда приезжает с работы, какими маршрутами ходит, вплоть до тропинок. Вот. И там машину и поставили. Вот. Ну, то есть это, в общем-то, длительная по времени диверсионная операция готовилась.
Ну и почерк чувствуется, то есть это, конечно, уже есть какие-то подтверждения того, что это ровно те, на кого мы и думаем, но и почерк как бы выдает их. Но так или иначе, это уже произошло, к сожалению, и уже совпало с тем, с чем совпало. Отразится ли это в итоге на переговорах Владимира Путина и Стивена Выткова, которые, насколько я понимаю, прямо сейчас происходят в Кремле?
Угу. Но я думаю, что не отразится. Потому что, ну, во-первых, нас не запугаешь террористическими актами. А во-вторых, хорошо и отчетливо видно, что украинская сторона развернула террор против представителей высшего руководства вооруженных сил Российской Федерации. И украинская сторона за это ответит. Это два. В-третьих, если это действительно события связаны, то есть украинские террористы подготовили этот теракт специально, чтобы напугать еще и американскую сторону или внести сумятицу в переговоры, то это удар еще и по американской стороне. То есть получается, что Зеленский напрямую мешает Трампу выполнять тот план, который он считает нужным. Вот. И за это Зеленский ответит.
А зачем? Зачем он это делает? Зачем он так яростно старается всеми правдами и неправдами эти переговоры сорвать?
Ну, здесь тоже все очень просто, потому что если русские и американцы договорятся и решат судьбу Украины без Зеленского, то Зеленский станет не нужен. Для него это личная угроза, потому что Зеленский нужен исключительно до того самого момента, пока он есть в планах либо одной стороны, либо другой. Ну вот. Mm-hmm. А при прямых контактах этот посредник, ну для чего он нужен? А как только он станет не нужен, американцы его утилизируют. Это во-первых. А во-вторых, Зеленский имеет, ну хотя бы какой-то статус, пока он занимает то место, которое он сейчас занимает. Вот. Поэтому он всячески пытается набить себе цену и показать о том, что он тоже сторона, в том числе и для будущих переговоров. Пусть сторона, конечно, такая блеклая и слабенькая, но тем не менее сторона. То есть он пытается подчеркивать свою субъектность. Вот.
Сработает?
А американцы на него смотрят вот как на холопа.
Угу. То есть не сработает? Он пытается, не но сработает. На американцев это не произведет должного впечатления.
На Трампа точно не произойдет.
А какой произойдет?
Я думаю, что Трамп в бешенстве.
Да.
Вот я думаю, что Трамп в бешенстве сейчас.
Будет он каким-то образом на это реагировать?
Это фактически плевок. Это плевок Трампу на его пальто на спину. Угу. А как он будет реагировать, это мы увидим. Кстати говоря, связан ли теракт с переговорами, которые вот сейчас идут, покажет поведение в том числе и Зеленского, потому что если они действительно готовили террористический акт с привязкой к приезду представителя Трампа и начала переговоров с Владимиром Владимировичем, то там не удержаться от хвастливых заявлений о том, что вот они провернули такую операцию. Потому что если Зеленский или его окружение об этом не заявит, кто об этом узнает вообще?
Ну, вот наш слушатель под ником Синг утверждает, что у Украины на самом деле руки-то коротенькие для проведения таких террористических актов, а вот, например, на Великобританию вполне себе похоже. Кто за этим на самом деле может стоять?
Ну, что касается террористической деятельности, то украинские спецслужбы при Байдене тренировали, конечно, американцы. Угу. Не надо преувеличивать возможности британцев. Британия очень средненькая страна. У них такие же очень средненькие деградировавшие специальные службы. Это мы почему-то раздувая вокруг них такую ауру какую-то. Они уже мало что тянут. Посмотрите на Мура, посмотрите на состояние его зубов. Вот когда его показывали крупным планом. Гнилые зубы, видимо, денег не хватает, чтобы их залечить. Значит, когда произошел теракт, в результате которого погиб генерал Кириллов, здесь можно было бы было утверждать, что теракт спланировали американские спецслужбы. Сейчас, скорее всего, американцам это просто невыгодно. Вот. Поэтому, возможно, планировался теракт заранее, и украинские террористы привели его просто в исполнение. Либо украинские террористы повторили то, чему их научили американские инструкторы.
Должны ли мы сейчас как-то на это реагировать? Наша реакция не вызовет какую-то не ту реакцию тоже в Соединенных Штатах Америки? Не сыграет ли на руку в итоге задумки Киева?
Ну, я бы предложил сейчас сделать следующее. Так как Соединенным Штатам это тоже плевок. Ну, то есть это им невыгодно. Вот для нас это трагедия, у нас погиб военачальник. Вот, а для них это плевок в их статус, и Соединенные Штаты могущественная держава, а тут с ними так непочтительно обошлись. Я бы предложил Соединенным Штатам объединить усилия наших специальных служб и поймать вот этого самого террориста, который там бежал в Турцию. Угу. Вот. Тогда до него чьи-нибудь руки точно дотянутся. Либо наши, либо американские, руки у нас длинные. И, соответственно, поймать и предать его справедливому суду. Вот это было бы таким серьезным деянием.
Угу.
Ну, а вообще, конечно, надо подумать об обеспечении безопасности наших военачальников. Потому что, когда повторяется по одной и той же схеме теракт, и добираются до военачальников исключительно потому, что они доступны. Вот они ночуют в квартирах, живут без охраны, не на казарменном положении, поэтому поставить автомобиль, дождаться, когда он пойдет в очередной раз на работу, его подорвать, ну, это же просто. Вот. Надо из этого сделать все-таки какие-то выводы.
Это да. Спасибо, Андрей Викторович. Андрей Мануилов был у нас в эфире, профессор Московского государственного университета имени Ломоносова, руководитель программы «Информационные и гибридные войны», доктор политических наук. Ну вот по поводу истории с тем, что нужно как-то с безопасностью работать. Вот Виталий Филипп пишет, что с безопасностью наших военных, почему у нас генерал живет в обычном доме. Прямо скажем, не в элитном доме в Балашихе, в обычном районе по соседству с ипотечниками. Ездит на обычном Фольксвагене. Ну, не, насколько я понимаю, Фольксваген это была не его машина. Это машина, которую туда подогнали. Она стояла, тут другой вопрос. Она стоит, машина без номеров, прямо напротив подъезда, на протяжении нескольких дней уже стоит. Заброшенный автомобиль, чужой во дворе. Да, я думаю, что любой человек, который живет в Москве с нашим, значит, количеством людей, которые живут в ударах, ну, Москва, Подмосковье, одно и то же. Подмосковье даже, наверное, еще существеннее. Прекрасно знает примерные машины, которые находятся у них во дворах, которые свои, которые не свои, даже, может быть, и хозяина конкретной машины должны знать. И вот тут машина, которая явно чужая, припаркована напротив конкретного подъезда и так далее. Но вопросы есть, к сожалению, да, этих вопросов меньше не становится. Ну и по поводу того, когда это все произошло, да, и что это вот совпадает с определенными новостными историями, с приездами Уиткофа, с переговорами там в... где в Лондоне они проходили, да, последние переговоры. Это тоже все, все наводит на определенные мысли. Непонятно только, как наблюдение за всеми, непонятно только, как наблюдение за всеми не поставишь. Наблюдение за всеми не поставишь, да, но речь идет, на секундочку, о генерал-лейтенанте, да, заместитель начальника главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. За всеми, не за всеми, да? Ну, короче, вопросы есть. Вопросы есть, и они перекликаются с, соответственно, приездом Уиткофа. Приездом Уиткофа ни дня без Трампа у нас не получается, поэтому давайте вот к следующей истории перейдем. У нас отбивка здесь же, да, Саша? Давай.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Помимо того, что Стивен Уиткоф сейчас в Москве проводит переговоры с Владимиром Путиным, Дональд Трамп вчера в ночь, да, сделал несколько заявлений, сказал, что в случае отсутствия сделки вопросы о выходе Соединенных Штатов Америки из этой сделки нужно будет задавать где-то через 2 недели. При этом он сказал, что где-то через неделю ему можно будет задавать вопрос о новых санкциях против России. Он хочет посмотреть, будет ли сделка, и у него пока на данный момент нет причин отвечать. То есть Дональд Трамп пока как-то вот не определился, надо Соединенным Штатам Америки выходить или не надо. Мы с вами достаточно подробно это обсуждали вчера в отбое. Вот эти вопросы меня, честно говоря, продолжают будоражить. Почему до сих пор Соединенные Штаты Америки вот тянут со своими теми или иными решениями? Сергей Полетаев, аналитик, сооснователь проекта «Ватфор», у нас в гостях. Сергей Александрович, здравствуйте, добрый день.
Здравствуйте.
Что будет делать Дональд Трамп через 2 недели? потому что складывается впечатление, что его всячески затягивают. Я думаю, видели такую разошедшуюся мем по интернетам, где, значит, переговоры, и вот там грузовик едет вечно в стену, и он никогда в эту стену не приезжает.
Конечно,
вот ровно
конечно.
Такая ситуация происходит. Его постоянно туда затягивают, потом дают отворот-поворот теми или иными способами. Вот у нас сейчас даже и теракт произошел в подмосковной Балашихе. Тем не менее, он дает еще 2 недели на эти переговоры. Вот что будет через 2 недели?
Я, конечно, в голову Дональду Фредовичу залезть не могу, но осмелюсь предположить, что через 2 недели он даст еще 2 недели. Вот. Давайте так. Какие у него есть поводы хлопнуть дверью, и какие у него есть поводы дверью не хлопнуть.
Да, давайте.
Вот посмотрим, и я объясню, почему я так думаю.
Давайте.
Соответственно, сделка у него не получается. Не получается она потому, ну, то есть сделка между там Россией и Украиной, которую взялся организовать Трамп, не получается, потому что остаются принципиальные противоречия между двумя воюющими сторонами, которые, ну, собственно, снимаются военными действиями, пока они не сняты. И, соответственно, для мира еще время не пришло. Вот. Это главный из этих вопросов, это вопрос военных гарантий вот сейчас. Для Киева это вопрос жизни и смерти. Им нужны в том или ином виде военные гарантии для Запада, но сейчас в формате этой сделки на эти гарантии нужно согласие России. Россия принципиально на это не соглашается. То есть сейчас кто-то должен поступиться по принципиальным вопросам, это один из них. Вот. И либо это согласие из одной из сторон нужно выбивать силой. Так все просто. И, соответственно, есть повод Трампу бросить все это дело и хлопнуть дверью, чтобы снять с себя ответственность за то, что будет дальше. Потому что ну, из Кремля очень толсто намекает на то, что мы готовы, прямым текстом Путин говорил, что мы готовы добить Украину, если не будет этой сделки. Вот. И, соответственно, есть у Трампа резон в этот момент оказаться от Украины подальше. Вот. Повод, чтобы остаться дальше в процессе и добиваться этой сделки, ну, собственно говоря, он прямым текстом пообещал, что он добьется этого мира. Вот.
То есть это он просто за слова пытается ответить?
Ну, ответить, если он сейчас публично распишется в провале, то получится, что это еще один его провал, которых у него уже накопилось немало. А все-таки ему успех нужен. Плюс к тому, он, похоже, он в него еще пока искренне верит. Вот. Соответственно, я просто думаю, что, как и по другим вопросам, как по ресурсной сделке, как по всем этим тарифам и пошлинам, как по волынке, которая затянулась с Канадой, все это поползет вправо постепенно. И в какой-то момент... Да, еще такой момент, который мы уже не раз в вашем эфире проговаривали, напомню. Трамп сейчас повторяет, у него есть основания говорить о том, что это не его война. Вот он говорит постоянно, это заварил Байден, я хочу это закончить. И так далее.
При мне бы никогда не началось.
Ну... Да, но самое главное, что это не мое дело.
Да.
И пока это действительно так. Если каким-то образом он втянется вот в следующую военную кампанию, в частности, ему нужно принимать будет сейчас решение о новых военных поставках, вот, то получится, что это уже станет его войной. И сейчас любой провал он еще может худо-бедно свалить на предшественника, но чем дальше, тем это будет делать сложнее, особенно если он будет принимать решения уже новые и собственные о продолжении поддержки Украины.
А вот сейчас Уитков приехал к нам в Москву. Он приехал к нам зачем в очередной раз? Что он с нами будет здесь согласовывать?
Ну, это такая как бы челночная дипломатия, обычно это называют. Но тут она немножко хромающая челночная дипломатия. Вот это получается. Обычно, если бы у нас, если бы он был посредником, допустим, там между Украиной и Россией, между Европой и Россией, то тогда эта челночность имела бы смысл. А так получается, что он к нам привозит какие-то предложения от Трампа, мы их обсуждаем, и получается, что это никак не способствует продвижению переговоров вперед, потому что все опять упирается в принципиальный вопрос, вот он пытается то же самое проделать с той стороной, а там переговоры вообще разваливаются, в Лондоне встреча не состоялась, потому что он пытался им привести хоть какие-то наметки на соглашение, которые в прошлый раз в Питере они с Путиным, видимо, согласовали. Вот. А те сказали, нет, мы это слушать не хотим, вот наша бумага. Ну, о чем тут можно переговариваться? О чем будут сейчас говорить Вытков с Путиным? Ну, мы узнаем по результатам, но я думаю, что это продолжение вот тех переговоров, которые они вели дальше, с учетом как бы новых вскрывшихся обстоятельств. Ну, допустим, он привезет, скажет ему, Владимир, ну, вот такая фигня. Они не соглашаются на это, не соглашаются на это и требуют там европейских войск. Путин скажет, ну, окей, пускай требует. Вот, мы с вами договаривались не об этом. Ну, я могу предположить, что вот да, такой будет разговор. Путину очень важно сохранять этот диалог тоже, потому что он им явно дорожит, во-первых. Во-вторых, нам сейчас очень важно, чтобы, ну, чтобы Трамп, как сказать, чтобы... Трамп и США именно вышли из игры. Но вышли из игры, ну, пройдя вот этот безуспешный, безнадежный путь переговоров до конца. Нам нужно разорвать вопрос Украины и вопрос восстановления отношений с США. Вот я думаю, что сейчас очень серьезная надежда у Путина на это. И он, ну, предпринимает все силы, чтобы добиться этого. Хотя тоже не факт, что это получится. То есть если... Вот будет продолжаться вот этот инерционный сценарий, вот эта волынка, да, через какое-то время просто получится, что параллельно будет идти вот этот довольно безнадежный переговорный процесс, и параллельно будут продолжаться боевые действия, начнется новая военная кампания. Вот. А уже по ее результатам, возможно, там, та сторона, та же Украина станет подговорчивее. Ну, если у них фронт рухнет. Например.
На данный момент шансов на то, что вот эти переговоры приведут действительно к какой-либо сделке, вообще не существует?
К реальной сделке я не вижу для этого основания. То есть, возможно, будет какая-то, ну, что-то, можно Путин как-то подыграет Трампу, чтобы тот сохранил лицо. Вот, пожалуйста, у нас было вот пасхальное перемирие. Uh-huh. Может быть, что-то будет в таком виде. Может быть, даже, давайте сейчас не будем как бы гадать. Ну, например, предположим, речь идет о перемирии на 30 дней.
Да.
Возможно оно. На 30 я не знаю, но на 2 недели вполне себе могут объявить, просто потому что, ну, грубо говоря, через 2 недели будет нормально начинать наше там весеннее наступление, а до этого еще рано. Да. Mm-hmm. И тут сейчас праздники, то есть там на праздники вполне себе можно... таким образом Трампу подыграть. Но тут очень, очень на тоненького игра, потому что если мы, как сказать, если вот нужно, чтобы Трамп, чтобы сохранить с ним отношения, он нужно, важно не обмануть его доверие со стороны Путина. Потому что я думаю, что вот этим наметившимся доверием в Кремле очень дорожат. И, соответственно, я думаю, что... Путин будет делать все максимально прозрачно. То есть, ну, извини, Дональд, я все уже сделал. Я расшибся как мог. Я поступился, отодвинулся как мог, продвинулся. Дальше, извини, мне надо дальше воевать. Ну, вот что-то такое, например. Uh-huh. Если там Трамп поймет, то, значит, получится, что у нас все получается в этом плане. Но я не верю, что сейчас реально возможен какой-то мир, потому что с чего мы начали, потому что есть принципиальные противоречия, которые вот сейчас могут сняться только военным путем.
Угу. Спасибо,
Сергей. Они остаются. Из-за них все началось, да. И они пока не снялись. Об этом Песков сказал прямым текстом. Мы своих целей еще не добились.
Спасибо, спасибо, Сергей Александрович. Сергей Полетаев был у нас в эфире, аналитик, сооснователь проекта «Ватфор». Ну вот, ваше сообщение есть у меня, да, где-то секунд 20. Я думаю, что он пока только говорит, и, скорее всего, у него просто нет плана, что делать дальше после 2-3 недель и далее. Он-то думал, что все легко и просто, он даже думал, что самый великий переговорщик целую книгу написал, а оказывается, все сложнее, оказывается, он оказывается в некоторой растерянности. Такие жизни и жизни есть. Человеку мама с детства говорит, что ты самый умный, самый хороший, самый красивый, а потом они вырастают, выходят в реальный мир, и оказывается, что он не самый умный и самый красивый, вообще страшный и непроходимо туп. После этого люди впадают в тупик и депрессию. Ну, как будто он давным-давно должен был понять, что не все, что говорила ему мама в детстве, это неправда, все-таки он человек не молодой. Ну, ладно, понаблюдаем, я думаю, что сегодня мы уже увидим с вами какие-то подробности встречи в Кремле. У нас новости, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
16:36 в Москве, сегодня 25 апреля, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», у нас поток, меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Значит, следующая наша новость сегодняшнего дня, вот Густар пишет, скоро Индию с Пакистаном будет мирить, это про Дональда Трампа, и действительно, значит, армия Индии сообщила, что в четверг вечером со стороны Пакистана был открыт огонь по пограничным постам из стрелкового оружия, при этом индийские власти приняли решение приостановить действие договора о водах реки Инд 1960 года, тем самым прекратив подачу воды из потока в Пакистан. И вообще, с каждым днем все больше и больше у нас появляется заявление о том, что то, значит, с одной стороны, то с другой стороны происходят какие-то столкновения, накал, армия приведена в боевую готовность, и с той, с другой стороны высылают граждан и все прочее. И вот мир все больше и больше, все чаще и чаще говорит о том, что в ближайшее время произойдет таки война между Индией и Пакистаном, и задается вопросом все, а будет, приведет ли эта война к чему-то более страшному, будет ли какие-нибудь ядерные последствия, будут ли нанесены удары ядерным оружием вообще, или вообще состоится ли это, или у нас просто, ну, такая конъюнктура сейчас в мире, да, и все ждут, что где-то еще загорится, но это не тот случай. Борис Волхонский у нас в эфире, доцент Института стран Азии и Африки МГУ. Борис Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А что происходит между Пакистаном и Индией на данный момент? Приведет ли это все-таки к большой войне?
Ну, происходит не на данный момент, происходит уже 78 лет с момента, когда Индия и Пакистан стали независимыми государствами, и напряженность между ними сохраняется, периодически вспыхивает, периодически утихает, периодически перерастает в войну более или менее интенсивную. То, что сейчас происходит, ну, это очередное обострение. К чему оно приведет? Ну, наверное, можно выстроить несколько сценариев с разной степенью вероятности. Я бы все-таки сказал, что несмотря на то, что, казалось бы, меры, которые приняла Индия, носят гораздо более жесткий характер, чем при недавних прошлых конфликтах, скажем, в 2019 году были аналогичные теракты в Кашмире, но тогда ограничилось дело ударами по приграничной территории, по базам боевиков. Сейчас вот пошли очень резкие дипломатические демарши, высылка военных атташе, их советников, сокращение посольств. Перекрытие вот Индии, это, пожалуй, самый такой тревожащий момент, когда Индия вышла из договора, который договора 60-го года, который долгие годы считался образцовым, вот, как надо делить воды, если они протекают по территории нескольких государств. Пакистан сразу же назвал такое перекрытие актом войны, ну и привел войска в повышенную боевую готовность. Сегодня утром сообщалось, что индийская территория подверглась обстрелам со стороны Пакистана. Вот, поэтому, казалось бы, такие меры очень гораздо более жесткие, чем были, скажем, 6 лет назад, в 2019 году, но я не думаю, что вот сценарий, который предсказал Владимир Вольфович Жириновский, который сейчас все вспоминают о том, что между Индией и Пакистаном разразится ядерная война и погибнет больше 200 миллионов человек, я все-таки не думаю, что ни та, ни другая страна не переступит эту красную черту, допустим, связанную с применением ядерного оружия. Делом должно, наверное, как я бы сказал, что наиболее вероятный вариант – это то, что дело ограничится какими-то ударами возмездия по приграничным территориям, но это не захватит широкие территории, основной территории Пакистана и Индии, потому что, ну, применение ядерного оружия, если 200 миллионов человек погибнет с двух сторон, то для Пакистана это фактически, ну, если поделить прямо пополам, допустим, да, 100 миллионов там, 100 миллионов там, то получается, что половина населения Пакистана. То есть это фактически означает будет, что Пакистан прекращает существовать как государство, как таковое. Да плюс еще территория будет вся заражена. Вот, поэтому Индия придерживается все-таки принципа неприменения первой ядерного оружия, и, в общем-то, это просматривается и на других конфликтах, когда такая возможность возникает, но Индия достаточно резкую позицию занимает неприятие использования ядерного оружия. А Пакистану просто это будет самоубийством. Если Пакистан первым применит ядерное оружие, в доктрине Пакистана записано, что он может применить ядерное оружие, если будет экзистенциальная угроза существования государства как таковому. Вот. Но, с другой стороны, удар индийский удар ответный будет гораздо, ну, может быть, не гораздо более мощным, но будет не менее мощным, чем удар Пакистана по Индии, учитывая разницу в территории и вообще в экономическом потенциале двух стран, то он будет для Пакистана просто означать конец существования государства.
А не может быть такое, что просто вот в наше неспокойное время, когда весь мир пришел в движение, кто-то из сторон попробует воспользоваться вот этим вот окном возможностей, которое открылось, и под шумок закрыть свои проблемы и вопросы на границах?
Это может быть, но тут надо смотреть вообще, какие цели придерживались, какие цели преследовали террористы, когда совершали этот теракт, и кто за ними стоит, и какие, главное, не сами террористы, а какие цели придерживали те силы, которые за ними стоят. И это может быть разыграно как в ту, так и в другую сторону, потому что, с одной стороны, теракты произошли в то время, когда в Индии находился вице-президент США Венс. И это мог быть сигнал, посланный ему, что, мол, не надо слишком сильно дружить с Индией, это ненадежная страна, подверженная, наверное, террористическим атакам и так далее, и так далее. А с другой стороны, если те силы, которые стоят за террористами, хотели спровоцировать Индию на резкий ответ, на резкие ответные удары, на масштабные действия боевые, там, с применением ядерного оружия или даже без него, то это бы очень сильно подорвало инфраструктурные проекты, которые осуществляются на территории Пакистана, в частности, китайско-пакистанский экономический коридор, который для Китая, ну, жизненно важен, да, и если Китай его лишится, ну, вернется все статус-кво, ему придется зависеть от транспортировки очень многих товаров через Малакский пролив, который, в общем, перекрывается очень легко. Вот. По китайско-пакистанский коридор – это кратчайший путь в Китай для энергоносителей, в которых Китай крайне нуждается. Он в мирное время нуждается, и в случае военного конфликта тем более.
Как мир будет реагировать в случае, если вдруг все-таки там завяжется какая-нибудь заварушка? Не буду говорить про ядерную войну, но если вот что-то максимально доядерное, что может там произойти, будут ли обращать на это пристальное внимание Соединенные Штаты Америки, Китай, понятное дело, про Китай вы фактически уже сказали. Как мы будем реагировать на это?
Это хороший вопрос. Я думаю, что мир, безусловно, будет стремиться задействовать все существующие дипломатические рычаги, насколько, я не знаю, насколько действенны сейчас рычаги там Организации Объединенных Наций, поскольку, в общем, она в последние годы показывает свою полную беспомощность, по-моему. Вот. Но могут быть введены какие-то там санкционные режимы, но то санкционные режимы тоже, понимаете, сейчас работают иногда против тех стран, которые их вводят, а Соединенным Штатам тоже как-то не до Индии и Пакистана сейчас, у них много других точек, где попытались что-то сделать, а наткнулись на сопротивление, и приходится отыгрывать назад. Поэтому здесь, с одной стороны, конечно, если исходить из теории управляемого хаоса, как кому-то это может быть выгодно, и кто-то может на этом нагреть руки, в частности, оружейное лобби может очень сильно, наверное, заработать на даже не на конфликте, а просто на подготовлении, на приготовлении двух сторон к вооруженному конфликту, потому что, ясно, это приведет к увеличению закупа вооружений и в Индии, и в Пакистане. Вот. Но какие рычаги есть у мира, вот, это более серьезный вопрос, потому что, ну, как-то, понимаете, и мы сейчас тоже заняты немножко другими вопросами, и это совсем, конечно, ни к чему никому не нужно.
Угу. Спасибо, Борис Михайлович. Борис Волхонский был у нас в эфире, доцент Института стран Азии и Африки Московского государственного университета. Ну, продолжаем мы следить за тем, что там происходит, и произойдет ли дальше что-то страшное или не произойдет. Вопрос, мне кажется, открытый. Вчера тоже об этом достаточно много говорили. Я думаю, что, ну, многие мне вот тут написали про, ну, тут Кари Фоллаут пишет, Виталий Фили, вот Григорий Санкт-Петербурга пишет, Теус пишет про Жириновского, видите, и Борис Михайлович вспомнил про Владимира Вольфовича. Посмотрим, не хотелось бы, конечно, да, все это как-то звучит невесело. Мы ни за кого не мстим, каждая мелкая недострана может безо всяких для себя последствий плюнуть там в лицо и вытереть об нас ноги, чем занимаются постоянно мы при всей своей силе и мощи. Ну это, подождите, это вообще не про эту тему. Зачем вы слушаете эфир, или вы так просто от балды пишете сообщение. Так, скоро Индию... А, ну это я уже читал. Ладно, давайте мы с вами, наверное, дальше пойдем. У нас еще рубрика в этой получасовке, поэтому давайте идем дальше.
Говорит Москва. Поток.
Итак, в МГЛУ констатировали рост популярности китайского языка среди школьников. Этому способствует тесное взаимодействие России и Китая в экономической и культурной сферах. Значит, хочется понять, насколько на самом деле популярен китайский язык, потому что, согласитесь, китайский язык все-таки, ну да, мы понимаем, почему, логика, почему он популярен. В принципе, имеется, но насколько китайский язык может полностью заместить собой, например, английский язык, именно в школе. То есть, когда ты идешь в университет, когда у тебя уже начинается профильное образование, там мы понимаем, да, вот мы только что институт стран Азии Африки обсуждали. А вот в школе интересно. Так, Кирилл Катков у нас в гостях, ну, как в гостях, в эфире, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока, востоковед-писатель. Кирилл Анатольевич, здравствуйте, добрый вечер уже, наверное.
Здравствуйте.
Насколько китайский язык может заменить английский в нашей системе образования именно школьного?
Никак не может заменить. Более того... Китайский язык по объему той литературы, которая на нем написана, не сопоставим с английским языком.
Дело именно... Это, литература, имеется в виду художественная литература или вообще, в принципе, любая, профессиональная какая-то?
В принципе, любая литература. И дело не только в этом, но еще в целом ряде других факторов. Все же не будем забывать, английский язык – это язык, родственный русскому языку. 2/3 слов английского языка – это слова франко-латинского происхождения. Многие из них не надо переводить на русский язык, они и так понятны. А когда языки родственные, их проще учить. Соответственно, осваивать английский язык в рамках школьного образования, не говоря уже о практике, гораздо проще, чем китайский.
А мы не обращаем внимания на то, что вот с американцами у нас, например, с англичанами это подавно. И своеобразные взаимоотношения в последнее время. А Китай вроде вот здесь рядом, дружим. В Китае огромное количество людей, постоянная торговля и культурный взаимообмен происходит. Это не сильно влияет на подобные процессы?
Это не влияет вообще никак, и вот по какой причине. Не имеет значения, какие на данный момент у нас отношения с теми или иными странами. Сегодня они плохие, завтра они будут хорошие. Вот давайте исходить из этого. Кроме того, еще раз повторю. Английский язык – это на сегодняшний день главный язык науки. Причем пишут на нем не только англосаксы. Если вы посмотрите научные публикации, львиная доля фамилий, которые там, это фамилии индийского и, кстати говоря, того же китайского происхождения. Английский язык – это язык, который входит в пятерку выдающихся мировых литератур. 5 великих мировых литератур – это русская, английская, французская, немецкая и японская. Китайской там нет. Поэтому лишать людей возможности доступа к науке и лишать людей возможности доступа к одной из величайших мировых литератур – это преступление.
Ну хорошо, давайте не будем лишать. А вторым языком в школах можно сделать китайский. У нас часто бывает английский, испанский, английский, немецкий, английский, французский. А вот чтобы был английский и китайский.
Вы знаете, вот я владею 8 иностранными языками, не считая родного русского. Но все эти языки были мною выучены уже в сознательном возрасте. Понимаете, когда ребенок учит что-то в школе, он во многом учит это из-под палки. Потому что молодость – это борьба с ленью. И он не понимает, сколько бы ему родители ни говорили, что учи язык – это очень нужно, зачем это надо. И не говоря уже о том, что кроме, там, предположим, того же английского языка или того же китайского, ему еще надо подготовить задание по 10 предметам. Как результат, большинство... тех, кто учит язык в школе, они его не выучивают. Вот по моему опыту общения теми, кто учит китайский в школе, ну, не сильно хорошие там результаты получаются, за исключением тех случаев, когда учащий китайский язык в школе оказывается в соответствующей среде, или ему приходится много общаться с носителями китайского языка, или, предположим, он поехал вместе с родителями на работу в Китае. Вот за исключением таких случаев результаты, мягко говоря, очень-очень слабые. Я уж не говорю про разные нюансы китайского языка, которые очень серьезно препятствуют, что ли, его изучению. Ну вот смотрите, когда половина слов звучит одинаково, половина похожа, это уже проблема с восприятием. Значит, это помножается на проблему, когда нету двух китайцев, говорящих одинаково по-китайски. Все китайцы так или иначе говорят с тем или иным акцентом. Для большинства китайцев официальный китайский язык не родной язык, они учат в школе, как мы учим английский. А китайский язык – письменный язык, а китайский язык – разговорный. Ну, это два разных языка. Представьте себе, если бы мы бы вот говорили по-русски, описали мы бы по-церковнославянски. Вот в китайском языке вот такая ситуация. То есть все переводчики, кстати, с китайским языком, даже владеющие им, они распадаются на две группы. Устные переводчики и письменные. Вот многие устные переводчики, они хорошо умеют говорить, они не умеют писать. И наоборот, те переводчики, которые прекрасно переводят, они не очень умеют говорить. Так что я уж не говорю про то, что китайский язык не родственен русскому языку, я молчу про китайскую письменность. Вот все эти факторы в сумме, они осложняют изучение языка в несознательном возрасте. Я считаю школьный возраст все же недостаточно сознательным. Угу. И, по сути, являются бесполезной нагрузкой на и без того замученных детей.
Ну вот наш слушатель Валерий пишет, что лет через 5, а может быть даже раньше, вообще создадут уже идеально работающие компьютерные программы, которые на телефон можно будет установить, и там без ошибок будет спокойно переводить тебе с любого языка на любой другой, и получится так, что необходимость в изучении иностранных языков, тем более в школах, вообще может отпасть. Вот так ли это? Вы как человек, который владеет сразу несколькими иностранными языками. 8, да, вы сказали, по-моему. Ну, вы как никто вы должны, знаете, в этом разбираться.
Такая программа, во-первых, уже есть, и кажется, не одна. То есть, да, можно общаться. Вот, например, китайское приложение WeChat, ну, что-то типа WhatsApp или Telegram, а там встроенный переводчик, он вполне неплохо переводит. Но это не значит, что профессия переводчика отомрет, потому что все равно переводчики будут нужны для перевода нюансов и для того, чтобы, как говорится, проконтролировать информацию, насколько верен тот или иной перевод. А так, конечно, машинный перевод, он очень сильно сузил сферу деятельности профессиональных переводчиков, особенно это касается письменных переводчиков. То есть, если раньше компании, которые, например, работали с Китаем, обязательно хотели взять на работу человека, владеющего китайским языком, но теперь они вот пользуются машинным переводом, дальше звонят в Китай, на ломаном английском выясняют, насколько правильен был этот перевод. Это не значит, что не надо учить иностранные языки, учить категорически надо, потому что это развивает мышление человека, это развивает память, это очень хорошо. Поэтому учить иностранные языки надо, но я рекомендую их учить в сознательном возрасте.
Ну вот вы говорите про переводчиков. Может быть, переводчикам-то у переводчика есть смысл. Но вот для просто общения, для того, чтобы понимать какие-то другие культуры, потреблять контент на других языках, читать книги, смотреть фильмы и так далее, вот для этого, для абсолютно такого базового применения в жизни, знание языка и изучение его в школе действительно может отпасть? Ничего, кроме развития памяти, это не будет давать?
Еще раз повторю. Не только, конечно, про развитие памяти, конечно, это и соприкосновение с культурой, и соприкосновение с другим менталитетом, это тоже очень важно. Поэтому я еще раз повторяю, изучать языки надо, но изучать их в сознательном возрасте не надо, и без того замученных детей пичкать еще одним языком, который им по жизни вряд ли понадобится.
Но если вот у вас есть дети?
Да, конечно.
Вот какой язык для своих детей вы, может быть, уже выбрали, либо выбрали бы в будущем? На каком языке вы бы хотели, чтобы ваши дети разговаривали? На иностранном, естественно.
Я, конечно, хотел бы, чтобы они владели несколькими языками, но скажу так, что в будущем будет востребована специальность, что-то вроде, знаете, инженер плюс язык. Вот чисто филолога, который стал переводчиком там с одного-двух языков, этого уже недостаточно. Вот я очень активно общаюсь с переводческим миром и могу сказать так, что сегодня рынок китайских тех же переводчиков, он перегружен. На одну работу 10 человек... Не все при этом достаточно готовы для того, чтобы работать переводчиками, потому что, да, сейчас наклепали много специалистов с китайским языком, но знающих язык все равно немного. Вот, конечно, хорошо, если человек владеет там двумя-тремя языками, это дает ему конкурентное преимущество. Но в будущем будет вот востребовано, например, программист плюс там 2-3 языка, или там инженер плюс там китайский, английский, там еще какой-нибудь язык. Вот это идеальный вариант.
Спасибо, Кирилл Анатольевич, спасибо за то, что нашли для нас время. Кирилл Катков был у нас в гостях, у нас в эфире, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока, востоковед и писатель. Ну вот, в свое время изучение английского способствовало рок-музыка. Вы слышали китайский рок? Нет, я не слышал китайский рок. Я ел китайскую еду. Может быть, китайская еда может помочь в изучении китайского языка. Не знаю. Ну, рока китайского не слышал. А если и слышал, то, может быть, это был китайский рок, а я не понял, что это рок. Вполне возможно, потому что музыка китайская, она очень своеобразная, честно говоря. Так владение языка инженера дает преимущество уже сейчас при трудоустройстве, пишет Лена. Ну, это да. Так получается, английский язык не надо учить, если его и так все знают, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Ну, конечно, да. Видимо, да. Давайте теперь это. Каждый себе в резюме записали знания английского языка на уровне, ну, не носителя, да, там, две трети. Какой-то уровень. Я уже забыл, как там эти уровни называются. Upper Intermediate, вот эта вот вся история. B, что-то там, 2, 1 и все прочее. Проще поднести телефон с переводчиком китайцу, чтобы он в него все наговорил, нежели что-то учить. 21 век на дворе. Пишет Андрей. Ну вот, походу, мы, да, сюда плавно приходим именно к этому. Компания Apple планирует обновить программное обеспечение AirPods и добавить возможность живого перевода разговоров, которое будет доступно позже в этом году. Знаете, программа Apple-то, может быть, и планирует что-то подобное добавить в свои там какие-то продукты, но вот у них есть искусственный интеллект в новом поколении телефонов, который не работает практически ни на каком языке, кроме как на английском. И даже на нем работает туго. Именно потому, что они не могут свой искусственный интеллект нормально научить понимать другие языки. Поэтому я думаю, что все-таки пока время должно пройти достаточно, прежде чем просто будут наушники нам переводить все с любых иностранных языков. У нас сейчас будет рубрика, посвященная Дню Победы. После этого программа «Своя правда».